Вітаємо всіх слухачів на порталі Finance.ua. Сьогодні для вас працює Юлія Бондар та Станіслав Дубко.
Здравствуйте.
А в цьому випуску ми поговоримо про роль рейтингових агентств у світі та в Україні. А Станіслав, як людина-фахівець в цій темі, оскільки він займає посаду директора Українського кредитно-рейтингового агентства, поділиться інформацією, як то кажуть, з перших вуст.
Да, з удовольствием.
Ми розуміємо, що економіка, кредити, рахунки, ведення обліку – все це існує не тільки для звичайних людей, таких як ми з вами, але стосується також і цілих держав, тільки в більших масштабах. Для того, щоб людині, наприклад, дали кредит у банку, про фінансову установу збирають всю необхідну інформацію, щоб оцінити його платоспроможність. Банку ж, звісно, дуже вигідно, щоб йому повернули гроші і при цьому з відсотками. Точно так само і з державами, тільки в ролі банкірів для держави виступають приватні інвестори та інвестиційні фонди. Але як їм дізнатися, чи отримують вони прибуток, якщо вкладуть свої кошти в ту чи іншу країну? Чи не прикриють бізнес, або що в деяких країнах цілком реально, що не націоналізують його? Оцінити ці та багато інших ризиків, а також рівень платоспроможності країн, можуть міжнародні рейтингові агентства. Я ще раз наголошую, що сьогодні ми будемо відкривати завісу таємниць щодо даних установ. А на початку сьогоднішнього випуску давайте послухаємо топ-5 найцікавіших новин з нашого порталу. Перша новина. Президент України Петро Порошенко повідомив, на які суми Україна могла би розраховувати від США і МВФ при працюючому Кабміні. Він заявив, що якби в Україні був діючий уряд, можна було б домовитися про 1 мільярд доларів кредитних гарантій США і 3 мільярда доларів кредиту від Міжнародного валютного фонду.
Я бы здесь добавил, а что было бы, если бы у нас было не просто работающее правительство, а эффективно работающее правительство,
да,
тогда
экономика.
Бы, наверное, даже и не нужны были бы кредиты Международного валютного фонда, экономика бы работала лучше, и внешняя помощь не потребовалась бы. Не очень, скажем так, красиво звучит это замечание, возникает ощущение, что или заявление президента, возникает ощущение, что вот мы очень сильно полагаемся на Международный валютный фонд, и нам все, что нам нужно делать, это там создавать видимость работы государственных органов для того, чтобы дальше продолжать получать финансирование. Все-таки главный акцент, наверное, главный фокус должен быть на том, насколько эффективно работают наши государственные органы, чтобы как можно быстрее перестать получать внешнюю финансовую помощь и запустить экономику.
Друга новина. За січень-лютий 2016 року в загальний і спеціальний фонд державного бюджету України за оперативними даними Державної казначейської служби надійшло близько 70 мільярдів гривень, що на 17% або на 10,2 мільярда гривень більше показника за аналогічний період минулого року. Про це повідомляється на сайті Держказначейства.
С одной стороны, вроде бы позитивная новость перевыполнения бюджета, особенно в начале года, потому что традиционно все-таки первые месяцы и первые два месяца года бывают не слишком хорошими с точки зрения наполнения бюджета. Но я напомню, что в прошлом году у нас вообще не было проблем с наполнением бюджета. Одной из причин была, в общем-то, высокая инфляция в стране, поэтому такое наполнение бюджета за счет инфляции не является очень хорошим признаком. Я думаю, что если мы увидим сильное перевыполнение бюджета и в этом году, то это, к сожалению, не позволит удержать инфляцию в размере 12%, как этого хочет Нацбанк.
Третя новина. З 2012 по 2016 рок обсяг ринку Private Banking в Україні зріс на 40%, а кількість клієнтів, що користуються ним, на 18%. Про це повідомила виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.
Ну, здесь, наверное, две такие пересеклись разнонаправленные тенденции. С одной стороны, вроде бы в экономике у людей меньше денег, да, и чего бы вдруг должен вырасти private banking. Но, с другой стороны, противоположная тенденция связана с тем, что те люди, у которых деньги все-таки есть, они, во-первых, столкнулись с тем, что банковские вклады – это не очень надежно, нужно очень внимательно размещать свои деньги, поэтому государство сейчас гарантирует не такую большую сумму, 200 тысяч гривен – это меньше, чем 10 тысяч долларов. Поэтому если кто-то обладает действительно там, 30, 40, 50 тысячами долларов свободных денег, такие люди действительно, наверное, стали более внимательны к услугам, которые предлагают банкиры, private banking, для того, чтобы вот в таком более плотном контакте с банковским учреждением размещать эти средства и не бояться их потерять в случае банкротства банка. Еще один момент, который сыграл, наверное, на увеличение числа клиентов, даже наверняка сыграл, это то, что сами банкиры пошли навстречу. Если раньше они начинали разговаривать с человеком, у которого было свободных 100 тысяч долларов, не меньше, то сейчас, скажем так, где-то раза в 2-3 эта сумма уменьшилась, и порог, начиная с которого в долларах выраженный, банкирам интересно работать с клиентом в private banking, стал гораздо ниже вот на эти, в эти 2-3 раза.
Четверта новина. Міністерство фінансів України залучило у Європейського інвестиційного банку кредит у розмірі на 400 мільйонів євро. Кошти підуть на реалізацію проєктів розвитку комерційних банків, а також підприємств малого і середнього бізнесу.
Позитивная новость, на мой взгляд, как на нее не посмотри. В общем-то, Европейский инвестиционный банк достаточно четко устанавливает условия о том, куда должны пойти деньги, поэтому я думаю, что эти деньги действительно пойдут на развитие экономики, в частности, малого и среднего бизнеса.
І закінчуємо блок новин п'ятою новиною про те, що Верховна Рада дала згоду на звільнення президентом України Петром Порошенко генерального прокурора України Віктора Шокіна. Таке рішення підтримали 289 народних депутатів.
Вот это очень сейчас громкая скандальная история. Она связана не только с увольнением Шокина, а с тем, кого успел уволить сам Шокин перед своим увольнением, своего заместителя, с которым у него были достаточно, мягко говоря, напряженные отношения. Поэтому здесь там очень много места было со совместным упреком, обвинением в коррупции. К сожалению, можно констатировать, у нас с тобой все-таки там не политический, а экономический подкаст, но можно констатировать, что орган прокуратуры не является исключительно органом, который следит за правопорядком в стране, а очень глубоко вовлечен в экономические процессы, покрывает зачастую теневую экономику, поэтому очень много экономики в тени находится как раз благодаря тому, что прокуратура не раскрывает, а покрывает некоторые виды деятельности. Ну и, к сожалению, вот эта вовлеченность ее в экономические процессы, естественно, очень сильно усложняет вопрос все-таки реформирования, в том числе этой отрасли, для того, чтобы она занималась своим непосредственным делом.
Дякую тобі, Стас, за коментарі. Ми завершили наш блок новин і переходимо до обговорення нашої головної теми. Я нагадаю, що сьогодні ми будемо розмовляти на тему рейтингових агентств. Ось, і перше, мабуть, мені здається, треба задати запитання, що таке рейтингове агентство, за що воно відповідає та тощо. Тож, за своєю суті, рейтингове агентство – це компанія, яка виробляє конкретний товар. Товаром є оцінка того чи іншого суб'єкта світової ринкової економіки. Їх товар – це наполеглива праця сотень аналітиків з багаторічним стажем, які можуть відрізнити потенційного банкрута від перспективного підприємства, проаналізувавши їх офіційну і не дуже звітність. Рейтингові агентства хоч і комерційні компанії, але ініціаторами їх створення часто виступають держави. До складу співзасновників часто входять консалтингові фірми, інвестиційні агентства і фінансові інститути. Щоб зробити роботу рейтингового агентства незалежною, контроль над його діяльністю розподіляють між учасниками таким чином, щоб ні у одного не було вирішального голосу або можливості одноосібно вплинути на найважливіші рішення менеджменту компанії. Перед тим, як далі заглибитися в цю тему, варто відразу сказати, що ті оцінки і рейтинги, що виставляють агентства, не є 100% гарантією платоспроможності об'єкта дослідження. Рейтингові агентства не дають ніяких гарантій і ніколи нікому не розповідають про свій метод визначення рейтингу. Стас, чому це залишається в таємниці? Це пов'язано з великою конкуренцію на ринку, або тут інша причина?
Вот я бы здесь, наверное, на три части разбил тот вопрос, который ты задавала. Последний вопрос связан с методологией. Да, это действительно очень важный момент. Я сейчас про него отвечу, на этот вопрос. Есть важные моменты, которые ты затронула, связанные с тем, кто является собственниками агентств так. И какую они занимают позицию по отношению к другим участникам рынка для того, чтобы обеспечить независимость рейтинговых оценок, то есть объективность этого оценивания. Потому что можно быть профессиональным, делать качественные оценки, обладать хорошими методологиями, но если ты по какой-либо причине заинтересован материально в результатах своей оценки, заинтересован в том, чтобы занижать ее, завышать, то твой профессионализм только поможет тебе, скажем так, обмануть других наблюдателей. Поэтому второй важный блок опросов – это как обеспечить независимых рейтинговых агентств. Это делается не только за счет вот, структуры собственности, о которой ты говорила, если речь идет об агентствах, у которых там нету одного решающего участника, а есть несколько участников сразу. Хотя это не является там, единственной возможной моделью. Так вот, что касается методологии, то здесь важно понимать, ты это очень правильно заметила, что рейтинги не являются гарантией того, что та или иная компания, финансовое учреждение или страна не допустит дефолта. Даже высокие рейтинги могут означать, что может быть определенное число дефолтов обладателей таких рейтингов. Неточность такая существует ровно потому, что кредитные рейтинги – это прогнозная оценка. Mm-hmm. То есть рейтинговые агентства оценивают не текущее финансовое состояние компании, а делают прогноз, насколько та или иная компания, эмитент ценной бумаги или заемщик будет в состоянии рассчитаться по своим долгам в долгосрочной перспективе. Международные рейтинговые агентства говорят о перспективе длиною или с горизонтом в 3-5 лет. То есть они оценивают, насколько, допустим, эмитент облигаций, который выпустил сегодня свои облигации, пятилетние, например, будет в состоянии через 5 лет заплатить по этим бумагам. Понятное дело, что абсолютно точного математического расчета заплатит или не заплатит сделать невозможно. Есть целый ряд допущений, есть все-таки, конечно же, модели и скоринговые системы, и которые оценивают финансовые показатели. Берется ретроспектива данных и строятся прогнозные показатели тех или иных каких-то элементов баланса или финансовых потоков. Плюс оцениваются субъективные показатели, которые очень сложно иногда засунуть в те или иные формулы, но их все равно нужно оценить. Нужно оценить, насколько акционеры той или иной компании, привержены ее развитию, смогут ли они помочь этой компании в случае необходимости, если, допустим, экономический цикл развернется в негативную сторону, компания столкнется с какими-то сложностями на рынке, смогут ли акционеры влить дополнительный капитал для того, чтобы поддержать ее на плаву. Очень важно понимать качество менеджмента этой компании, насколько вообще адекватна стратегия ее развития, насколько тот конкретный менеджмент эту компанию или это финансовое учреждение или страну, насколько там эффективное правительство, да, насколько менеджмент будет, скажем так, эффективно и разумно, рационально действовать в течение всего этого периода времени, это тоже нужно оценить. Понятное дело, что это не очень просто сделать. Я бы не сказал, что методологии рейтинговых агентств являются полностью такой black box, чем-то непонятным и закрытым. На сайте любого рейтингового агентства вы можете скачать методологию и посмотреть, на какие критерии оценки использует то или иное агентство. Даже сам перечень критериев, которые оцениваются, занимает большое количество страниц. Поэтому это действительно достаточно сложный труд, который требует высокой квалификации аналитиков, которые работают в рейтинговых агентствах, чтобы смочь адекватно оценить вот самые разные аспекты деятельности самых разных компаний. Здесь как бы речь идет про оценку и присвоение рейтингов компаниям, которые работают в реальном секторе, занимаются услугами или предоставляют, или являются участниками финансовых рынков, являются финансовыми учреждениями, либо это города могут выступать заемщиками, эмитентами облигаций, либо вот страны, которые тоже выступают как заемщики, и инвесторы нуждаются в оценке и таких заемщиков в том числе. Поэтому, тем не менее, действительно, методология не является полностью прозрачной, то есть вы не можете, допустим, взять и перепроверить рейтинговое агентство, взять все те же самые исходные цифры и полностью пересчитать и прийти к каким-то выводам. Причем, более того, поскольку ряд факторов носит субъективный характер, прогнозный характер, то качество оценки зависит от того, насколько опытен, вообще, насколько понимает логику развития того или иного рынка аналитик, насколько он в состоянии спрогнозировать действительно тенденции развития этого рынка и учесть возможные риски, которые возникнут в будущем. Поэтому, даже обладая полнотой данных и имея полные раскладки методологии, какие-то внутренние методологические, скажем так, материалы рейтингового агентства, разные аналитики могут прийти к достаточно разным выводам. Поэтому перепроверить рейтинговое агентство, правильно или неправильно присвоен рейтинг, действительно не получится, потому что существует достаточно большой элемент субъективизма в том числе и от взгляда, от квалификации, от профессионализма, жизненного опыта, да, и понимания рынка каждого аналитика сильно зависит та или иная оценка. Очень важный момент, который позволяет все-таки избежать вот сильной зависимости от мнения одного человека, является рейтинговый комитет. То есть любой рейтинг, рейтинговое агентство присваивает на рейтинговом комитете коллегиальный орган, в который входит там достаточно большое число людей, ну, по крайней мере, от 5, от 6 человек. В крупных агентствах это там более 10 человек могут принимать решение, участие в принятии решения, которое осуществляется, как правило, при помощи голосования. То есть есть определенная вилка рейтингов, которая может быть присвоена тому или иному эмитенту в каждом отдельно взятом случае. И вот путем такой состязательной процедуры, обсуждением того или иного клиента, его показателей и голосованием участников рейтингового комитета, рейтинговое агентство приходит к тому или иному решению. То есть это не чистая математика. На самом деле нет такой уникальной, универсальной формулы, которая в состоянии была бы описать будущую кредитоспособность того или иного эмитента. Поэтому американские рейтинговые агентства, они прямо заявляют, что наши рейтинги, это даже там не являются, они не являются экспертной оценкой, потому что в США есть понятие экспертов и экспертного заключения. Это прогнозная оценка, во-первых. И, во-вторых, это мнение рейтингового агентства, вот такое коллективное мнение о том, будет ли этот заемщик там хорошим и безусловно, исполняет свои обязательства в будущем, или он будет нехорошим, есть высокая вероятность того, что он дефолтнет и не исполнит свои обязательства долговые. Понятное дело, что тут очень важен авторитет вот, рейтингового агентства, авторитет его мнения. Если это какая-то там маленькая неизвестная компания, обладая даже всеми теми же самыми методологиями, подходами и имея, может быть, неплохих аналитиков, она, хотя и в состоянии выработать, может быть, правильное заключение, в целом адекватное, которое рынком бы воспринималось как адекватное, тем не менее, репутации может быть недостаточно для того, чтобы участники рынка, какие-то там крупные финансовые институты или другие инвесторы поверили мнению вот этого какого-то, допустим, неизвестного рейтингового агентства, что, в общем-то, является очень серьезным барьером для входа на рынок новых игроков. В общем-то, рынок остается достаточно сильно олигополизирован, особенно в отношении международных кредитных рейтингов. Но вот этот вот такой подход методологический к выработке этого решения, да, он кому-то может показаться непрозрачным, но если вы там будете вникать, то на самом деле вы увидите там много здравого. Ну и последний момент относительно методологии. Почему, собственно говоря, нет, может быть, очень четких критериев, да, это в том числе сделано для того, чтобы компании не смогли подрисовать свою отчетность таким образом, чтобы попасть под какие-то четко определенные критерии и получить уровень рейтинга там, определенный, который им интересен. То есть, если, к примеру, вы опубликуете полностью все финансовые показатели, коэффициенты и скажете, что вот такой набор коэффициентов соответствует, там, допустим, компании с самым высоким рейтингом, то не исключено, это умеют делать только, не только в Украине, а что отчетность будет таким образом составлена, путем всевозможных манипуляций, чтобы вот соответствовать как раз этим высоким критериям, и тогда вроде бы рейтинговое агентство формально должно будет присваивать этот высокий рейтинг. Да? Но на самом деле, даже если финансовые показатели компании очень хороши, ну, рейтинговое агентство считает, что есть какие-то негативные факторы. Даже, например, просто-напросто репутация менеджмента компании оставляет желать лучшего в силу какого-то там предыдущего опыта работы этого менеджмента, то компания даже с самыми замечательными финансовыми показателями может получить не очень высокий кредитный рейтинг. Наверное, ну, я там попытался немножко препарировать эту ситуацию. Конечно, ее не получится разложить настолько, чтобы там стало полностью понятно, как рейтинговое агентство приходит к принятию рейтингового решения. Но могу заверить, что это достаточно сложный и все-таки взвешенный процесс, который позволяет выдать на рынок мнение, которое весомо и используется другими участниками. Ну и как обеспечить независимость, потому что это тоже важно. Здесь на самом деле происходит по-разному. Ну, во-первых, если взять тройку международных рейтинговых агентств Standard & Poor's, Moody's и Fitch, то исторически эти компании все-таки сначала имели какого-то одного собственника. Даже сейчас, допустим, S&P, оно входит в группу Magro Hill Financial. Это такая компания, там есть издательский дом, есть аналитические и другие бизнесы, и вот одним из подразделений важных является компания Standard & Poor's, рейтинговое агентство. Fitch традиционно принадлежала одной крупной французской компании, производственной вообще. Потом там несколько менялась ситуация. Fitch приобретал некоторые другие рейтинговые агентство, менялась немножко структура акционеров, но вот там был некий крупный французский промышленный холдинг, который этой компанией владел. Moody's вообще является компанией, которая торгуется на Нью-Йорк Stock Exchange, то есть это акции компании Moody's можно купить вот на Нью-Йоркской фондовой бирже. И там очень большая такая распорошенная система акционеров. Там действительно мало акционеров, которые в состоянии были бы оказывать какое-то решающее влияние. Там есть в том числе известные как, там, акционеры, вроде там Уоррена Баффета, например, но они владеют очень небольшой долей, и действительно, как бы, наличие таких акционеров никак им не позволяет, несмотря на то, что они участники финансового рынка и могут быть заинтересованы, может быть, в тех или иных рейтингах, да, или в их изменении в ту или иную сторону, но вот такая распорошенная структура собственности, она не позволяет кому-либо оказывать влияние на принятие решения рейтинговым комитетом. Ну, я могу сказать, что за последние годы в разных странах мира все-таки все больше создается рейтинговых агентств, и достаточно часто возникает действительно вопрос, кто будет акционером, которому можно доверять, и вот комбинация нескольких банков, каких-то других финансовых учреждений, инвесткомпаний, страховых компаний, в некоторых случаях даже и действительно каких-то издательских домов, позволяет создать структуру какого-то нового рейтингового агентства, которое может выйти на рынок и с первого дня заявлять, что мы независимая профессиональная структура, потому что нашими собственниками является вот какое-то энное количество финансовых учреждений профессиональных, но каждого, там, доля каждого не превышает, допустим, 5%, поэтому никто не в состоянии продавливать нужные им рейтинговые решения, и вот система корпоративного управления позволяет рассчитывать на об'єктивність такої рейтингової оцінки.
Давай зараз з тобою оцінимо недоліки рейтингових агентств і повернемося до 2008 року. А саме ми згадаємо світову кризу, яка торкнулася, на жаль, усіх. Визначити недоліки рейтингових агентств, ну, мені здається, в повній мірі до 2008 року це було, ну, дуже неможливо. Практично не було прецедентів, які змушували засумніватися в компетентності персоналу та надійності оцінок міжнародних рейтингових агентств, навіть незважаючи на те, що це суб'єктивна думка. Але саме 2008 рік дуже сильно все це змінив. На жаль, але провідні рейтингові агентства, вони не змогли передбачити кризу нерухомості в США і крах дуже сильних таких мастодонтів корпорацій американських. Це завдало дуже істотного удару по репутації оціночних компаній і значно підірвало довіру до їх діяльності. Після світової фінансової кризи 2008 року на міжнародні рейтингові агентства обрушився шквал критики, дуже сильний. Їх звинувачили в тому, що вони спровокували цю кризу, привласнюючи неадекватно високі рейтинги цінових паперів на іпотечному ринку. Нещодавно ми би це бачили, ми пам'ятали, ми, можливо, багато з вас, наші слухачі, ви цей фільм подивилися. На екрани вийшов фільм «Гра на пониження», знятий за одноіменним твором американського журналіста Майкла Льюіса. У ньому головними винуватцями кризи названо незалежне регулювання ринку, а також жадібність і безпринципність фінансистів з Уолл-стріт. Рейтингові агентства теж потрапили в чорний список, але людям, далеким від фінансової сфери, досить складно розібратися в хитросплетіннях операцій на фінансових ринках. Яка реальна ступінь провини рейтингових агентств у світовій фінансовій кризі?
Достаточно високая.
Ти так відразу кажеш, навіть без інтриги такої. Достатньо висока.
Ну, говорю как есть. В общем-то, действительно, ошибками, это можно смело назвать ошибками, в оценке, в качественной оценке вот этих вот самих ипотечных кредитов, вот эти subprime, то есть субстандартные кредиты, и в оценке особенно производных финансовых инструментов, которые строились, используя в качестве базового актива эти ипотечные кредиты низкого качества, слишком большое число высоких кредитных рейтингов, слишком резкое понижение очень большого числа рейтингов, которое произошло после кризиса, говорит о том, что здесь рейтинговые агентства ошиблись и действительно поставили на своей репутации ну, наиболее такое жирное, заметное пятно во всей своей истории, которая там чуть ли не 100 лет насчитывает для крупнейших рейтинговых агентств. Но я отмечу, что когда все-таки вот улеглись эмоции после этого скандала, действительно очень много было критики в адрес рейтинговых агентств, а когда стало понятно, что там рейтинговые агентства, они, в общем-то, не в вакууме существуют, а работают в какой-то определенной среде и действительно не некачественная. Это, я думаю, оговорилась, когда сказала, что это там не, проблема была в независимом регулировании mm-hmm. рынка. Наверное, слово «неналежно», а не «незалежно» ты хотела использовать. Поэтому там было некачественное, неадекватное регулирование рынка. Действительно, регуляторы не отследили те риски, которые возникали. Весь рынок, скажем так, оказался вовлеченным в процесс зарабатывания денег. Всем это очень нравилось, и рейтинговые агентства, к сожалению, не избежали эти участи вместе со всем рынком, они переоценили возможности на рынке этого ипотечного кредитования. Один из самых мощных постулатов, который там практически никто не опровергал в то время на рынке, это то, что недвижимость в США будет только расти в цене. Да? Ничего не может произойти, чтобы массово на всем рынке США вдруг начали падать цены на рынке недвижимости. В общем-то, это и достаточно наглядно показано в фильме, про который ты упомянула. Весь рынок ожидал, что, в общем-то, ипотечный кредит и вообще рынок недвижимости – это какая-то такая, скажем, среда, в которой не существует никаких там полноценных, качественных рисков какого-то серьезного падения или обрушения. Что на самом деле все-таки произошло чуть позже. Об этом действительно некоторые аналитики говорили, что не может быть так все хорошо, да, но вот голоса этих людей там практически никто не слышал, ну, а некоторые люди, заняв позицию против рынка, смогли на этом еще и заработать. Но я буквально в некоторых словах постараюсь очень так тезисно, укрупненно все-таки обрисовать, почему эта ситуация вообще произошла, почему рейтинговые агентства вместе со всем рынком ошиблись в этой сфере, именно в этой сфере, в сфере оценки ипотечных ценных бумаг, которые в основе имели ипотечные кредиты. Дело в том, что вот по мере развития этого рынка ипотеки действительно все больше выдавалось кредитам заемщиков, постепенно банки снижали требования к самим таким заемщикам, и люди, имеющие уже вроде бы не такой-то там большой доход, тем не менее могли получить в кредит, кредит на покупку жилья, там, как правило, какого-то дома, например,
так, в США. Але у них была дуже велика відсрочка, так, по виплаті цих кредитних зобов'язань.
Да, на самом деле, одной из проблем было то, что все банки, это были, в общем-то, такие условия стандартные на рынке, предлагали льготный период, то есть примерно 2 года такой заемщик платил очень низкую ставку по таким кредитам. Эта ставка должна была автоматически потом вырасти спустя 2 года.
Угу.
Поскольку рынок рос, развивался, все больше было предложения таких кредитов, то возникала ситуация, при которой заемщик спустя 2 года на самом деле мог совершенно спокойно перекредитоваться в любом другом банке, снова получить льготный кредит, опять с 2-летней отсрочкой по уплате процентов, то есть он платил снова 2 года уже в другом банке пониженные проценты. Ну да, он брал новый кредит, гасил старый кредит досрочно. То есть там только истекали 2 года, старый mm-hmm. кредит гасился, он брал новый кредит. Более того, за эти 2 года ситуация на рынке менялась только в лучшую сторону. Дом, который он брал под залог, стоимость его только росла. Поэтому даже независимо от того, как изменились доходы заемщика, в лучшую или в худшую сторону, сумма залога стала только больше. Поэтому заемщик имел возможность получить даже еще больший кредит, когда он перекредитовывался.
Тобто, щоб розуміли наші слухачі, тоді людина, яка, наприклад, заробляла там, $10,000 на рік, вона могла придбати будинок, який там коштував $600,000, так? Я
абсолютно, може бути даже і дороже, да. І банки, в общем-то, шли на це, понимая, що залог, сам этот об'єкт недвижимости, является ліквідним, хорошим залогом, его всегда можно продать на рынке. Если вдруг заемщик потеряет эти свои 10 тысяч дохода, или они там изменятся в худшую сторону, он начнет меньше зарабатывать. Тем не менее, за счет продажи дома, а в Америке это очень быстро и эффективно работает, буквально несколько дней, и твой дом продан, то есть это как бы не тянется годами, как в Украине. То есть действительно кредитору, банку очень легко вернуть свои деньги за счет продажи дома, но при условии, что рынок нормальный, что нету глобального падения, когда никто не хочет покупать дома. Или цены упали очень сильно, и банк не может вернуть предоставленную в кредит сумму. Поэтому это было действительно серьезной проблемой. И здесь, кстати, рейтинговые агентства в своих моделях, потому что я их достаточно внимательно изучал, тоже серьезно довольно допустили ошибку. Они стали рассматривать вот такие досрочные погашения кредитов как свидетельство позитивной кредитной истории заемщиков. Хотя вот сам факт погашения там, кредита первого не является там, подтверждением хорошей кредитоспособности этого заемщика, а просто является подтверждением того, что есть на рынке другие банки, которые могут заменить этот кредит своим кредитом. Поэтому, когда экономическая ситуация изменилась в худшую сторону, когда все-таки некоторые люди потеряли доходы, а действительно кризис был достаточно серьезный, в том числе где-то в промышленности, ну, например, никто не мог предположить, что в Чикаго, например, очень большое число людей окажется без работы, потому что закроются там целые какие-то заводы. И большая группа заемщиков действительно потеряла в доходах, плюс кризис был достаточно глобальный, связан с тем, что упали цены на недвижимость, резко пошли вниз, в принципе, не было покупателей в таких условиях на эту недвижимость, поэтому перекредитоваться уже, взять новый кредит или продать дом на нормальных условиях, чтобы можно было погасить кредит, не было уже такой возможности. Поэтому вот этот риск все-таки был недооценен, да, возможность потери там большими группами населения своих доходов и возможность все-таки резкого отката, резкого падения цен на рынке недвижимости. Более того, в модели была заложена еще неправильное допущение. Вообще рынки недвижимости рейтинговые агентства рассматривали как локальные рынки. То есть, к примеру, они закладывали в свои модели допущение, что в какой-то отдельно взятом рынке, допустим, там, уберем город Майами, да, есть вероятность, там, 1 к 10, что в течение, там, ближайших 5 лет цены упадут, да, но закладывались падения, может быть, на 10, там, 5-10%. Такая вероятность такого падения закладывалась, и аналитики тестировали, скажем так, модель, насколько будут, ну, скажем так, кредитоспособными, насколько будут выплачиваться долги по бумагам, обеспеченным ипотечными кредитами в случае такого падения рынка. Но рынки рассматривались как локальными, то есть имеется в виду, что рынок Майами там отдельно рассматривался от рынка Лос-Анджелеса или какого-то другого города. Соответственно, они исходили из того, что не может кризис там затронуть рынок там недвижимости в США полностью как таковой. Mm-hmm. Поэтому вероятность того, что если там вы берете 100 разных рынков, да, и у вас на каждом из этих рынков вероятность проблем 1 к 10, то вы получаете на 100 рынках уже вероятность 1 к 1000. Ну, то есть, скажем так, вероятность системного кризиса, кризиса всего рынка недвижимости в США, рейтинговые агентства реально в своей модели не закладывали. Ну и уровень дефолтов, которые они вот допускали по кредитом, то есть это нормально, что какая-то часть заемщиков может с течением времени перестать обслуживать кредит там, по разным причинам, да, но эта цифра была не очень большая, там в разных моделях по-разному, но там, может быть, там 7% дефолтов по объему всего кредитов не были бы там проблемой для этих моделей, и долги бы гасились по ценным бумагам, привязанным к этим кредитам, но на самом деле, фактически уровень дефолтов по ипотечным кредитам в ходе кризиса оказались гораздо выше. Поэтому здесь рейтинговое агентство, действительно та ситуация, когда вот эти модели, которые они использовали, оказались не очень работающими. Более того, к сожалению, здесь надо просто признать, что это был очень новый развивающийся рынок, очень мало было исторической статистики, потому что если брать, допустим, классические облигации, когда просто предприятие выпускает облигацию, этот рынок там, в той же Америке существует более 100 лет, и существует очень много накопленных данных, которые позволяют определить, насколько высока вероятность того, что предприятие, при каких условиях оно допустит дефолт по облигациям. Поскольку ценные бумаги, связанные с ипотечным кредитованием, были вообще новым продуктом, относительно новым, а суть заключалась в том, что банки начали выпускать так называемые, ну, во-первых, существовали бумаги, которые назывались MBS, Mortgage Backed Securities, то есть ценные бумаги, которые залогом по которым, или, скажем так, активом в основании этих ценных бумаг были как раз эти ипотечные кредиты. Логика этих бумаг была следующая, да, вы не можете там быть уверенными в том, насколько отдельно взятый кредит будет успешным. Какой-то там, неизвестно какой заемщик, но он там может с течением времени перестать обслуживать свой кредит. Но если вы берете целый пул кредитов, каких-то там 100, 200, 1000, 2000 однородных кредитов, то вы в состоянии уже математически, статистически спрогнозировать, что, к примеру, ну вот возьмем те же самые 7%, да, допустим, за 5 лет следующих не более чем 7% заемщиков перестанут его обслуживать, поэтому там 93% кредитов будет возвращаться в соответствии с графиком погашения этих кредитов. Поэтому вы выпускаете ценные бумаги на весь пул этих кредитов, вы разбиваете их на 3 транша, вы продаете эти бумаги инвесторам. Uh-huh. Инвесторы знают, что они купили ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами. Uh-huh. Причем существуют разные транши. Есть бумаги, по которым, там вот очень важна роль рейтинговых агентств, по которым присваиваются высочайшие рейтинги. Это приоритетная группа инвесторов, первый транш, старший. Все платежи, которые идут по этому пулу кредитов, прежде всего идут в погашение обязательств перед держателями старшего транша. То есть, если у вас вот вы держатель этой бумаги, старший транш, наивысший рейтинг AAA, это означает, что вы полностью защищены, что все деньги, которые заемщики заплатят банку за кредиты, прежде всего пойдут по расчетам этим людям. И у вас, допустим, там половина выпуска структурирована как старший транш. Потом есть средний транш, где уже вероятность дефолта чуть выше, но это вторая очередь, то есть... После полного расчета с держателями первого транша деньги получают держатели второго транша. И есть мусорные бумаги уже с низким рейтингом, спекулятивного уровня, возможно. Именно там наивысший процент проблем. То есть именно держатели третьего транша ценных бумаг, скорее всего, не получат свои деньги в случае, если вот будут дефолтовать какие-то заемщики по своим кредитам. То есть в целом очень здравая модель, которая позволяет увязать целый пул кредитов, защитить интересы одной группы инвесторов в эти бумаги, держателей старшего транша. По ним платится наименьшая процентная ставка, потому что это очень надежные бумаги. У них рейтинг AAA самый высокий. И эти бумаги могут покупать даже... какие-то пенсионные фонды, какие-то очень консервативные инвесторы, которым нужно защитить свои деньги, их не очень интересуют высокие ставки по этим заимствованиям, но им нужна надежная бумага. И, в общем-то, этот рынок, он, когда вот стало понятно, что вы не можете, вот еще раз, отдельный ипотечный кредит упаковать как ценную бумагу и продать пенсионному фонду, но вы можете взять пул кредитов, нарезать его частями, чтобы защитить интересы там, первой приоритетной группы инвесторов, и тогда туда могут направлять деньги даже самые вот такие консервативные категории инвесторов. Рынок рос стремительно. Речь шла о сотнях миллиардов долларов выпусков таких ценных бумаг на пике этого рынка в 2005-2006 году. И, в общем-то, ну, поначалу, может быть, все выглядело достаточно предсказуемо. Эту модель еще можно посчитать, но... Как обычно бывает, в общем-то, рынок, видя, насколько это интересное дело, ведь, в общем-то, у банка, по сути дела, появлялась возможность многократно увеличить объем своих операций, да? Ну, вот, к примеру, он привлек на 100 миллионов долларов там, у американских вкладчиков депозитов, да? Он может там, ну, большую часть этой суммы выдать в виде кредитов и зарабатывать на разнице между ставкой депозита и кредита. Но если он эти уже выданные кредиты запакует и продаст на рынке, получая опять-таки разницу в ставках, он будет что-то платить по ценным бумагам, но он снова получает наличные деньги за продажу этого пула кредитов, снова направляет их в кредитование. То есть можно удвоить, утроить, учетверить, не привлекая фактически, ну, имея те же самые деньги, да, вот какие-то базовые депозиты, привлеченные у людей, можно многократно нарастить объем операций и зарабатывать на разницы процентов, плюс на этом очень сильно зарабатывают, естественно, инвестиционные банки, инвестиционные компании, которые и помогают упаковать все эти кредиты. И ситуация дошла вот до уже действительно достаточно неуправляемых моментов, когда начали выпускать ценные бумаги на ценные бумаги. То есть у вас есть МБС, бумаги, обеспеченные ипотекой. На них начали выпускаться уже синтетические ценные бумаги, CDO, то есть там Collateralized Debt Obligations, когда, скажем так, залогом или активом по этим бумагам выступали уже вот бумаги, уже эти МБС. То есть базовый актив, кредиты уже где-то были далеко. Были выпущены ценные бумаги на базовый актив, на ипотечные кредиты, потом были выпущены ценные бумаги на ценные бумаги, еще ценные бумаги на ценные бумаги. Постепенно, скажем так, вот это вот слишком далеко, вот эти производные производных ценных бумаг отдалялись от базового актива, и иногда чисто даже математически, чисто на уровне модели уже было сложно понять, что, какие бумаги, в какой последовательности являются обеспечением того или иного выпуска. Это действительно уже стало похоже на какую-то, ну, какой-то космос начался, да, то есть это такая вот финансовая инженерия, там сидели люди и высчитывали эти структуры с каким-то там самым высшим, наверное, там финансовым, научным, экономическим образованием, а модели стали слишком сложными. И просто в этой самой сложности, очевидно, в какой-то момент начинало теряться ощущение реальности, и начинались чисто математические ошибки рейтинговых агентств, сам анализ уже исключительно опирался на качество этих моделей, на качество этих формул, этих расчетов. Рейтинговые агентства потом после кризиса признавали, что у них даже были банальные ошибки заложены, какие-то формулы просто могли были быть нам неправильными. И перепроверить это, ну, просто невозможно. Если вы рассматриваете просто отношения там, кредитора и заемщика, да, вы можете как-то там судить о том, насколько отдельно взятый кредит может быть погашен или нет, или будут ли выплачены обязательства по облигациям какой-либо компании, если это просто выпуск облигаций. Поэтому оценки рейтинговых агентств оставались абсолютно точными, и рынок им доверял в традиционных, классических инструментах. Облигации, оценка банков, оценка стран, оценка заемщиков самого разного характера, но в случае с этими с производными производных ценных бумаг слишком далеко все ушло, слишком все было запущено, и рейтинговые агентства не сумели подойти так же качественно, адекватно к оценке этих ценных бумаг, как ко всем остальным инструментам. В этой части они, конечно, потеряли к себе доверие после кризиса, а это очень четкий признак того, что что-то было не так. Очень большое число рейтингов уровня AAA, самых высоких, было резко понижено, в том числе вплоть до спекулятивного уровня. Такого не происходит с традиционными кредитными рейтингами, допустим, рейтингами облигаций предприятий. Не может быть так, чтобы вчера рейтинг был AAA, а сегодня он моментально понизился на 10 ступеней и спустился глубоко в спекулятивную зону. Это, конечно же, говорит о том, что эти рейтинги были изначально неправильно присвоены. Такого, в принципе, не бывает, когда рейтинг падает стремительно. Таким рейтингам невозможно доверять. Да? Вы вкладываете деньги надолго. Если есть какая-то вероятность того, что рейтинг резко изменится, то вам этот рейтинг ничем не может помочь. Риски слишком высоки. Поэтому, почему это в целом произошло, правильно показано в упомянутом тобой фильме. Все немножко заигрались. Да? Как красиво выразился один из инвестиционных банкиров, что пока играет музыка, надо вставать и идти танцевать. То есть, в общем-то, пока рыночная ситуация подталкивала к тому, что можно было очень большие деньги на этом зарабатывать, а рейтинговые агентства тоже порядка 60-70% в какой-то момент своей выручки имели именно от рейтингования таких выпусков, структурированных выпусков облигаций. Это, естественно, сильно сказалось на том, что все немножко заигрались, и всем пришлось потом в какой-то степени посыпать голову пеплом.
Я бачу, якщо тебе не зупинити, ти будеш розказувати багато. Так, я з тобою згодна в тому плані, що великі гроші, вільні гроші, вони завжди приваблюють. Після світової фінансової кризи уряди найбільших країн, так звана група G8, закликала фінансових регуляторів усього світу обмежити вплив рейтингових агентств на фінансові ринки. В Євросоюзі вперше був прийнятий спеціальний закон, який регулює діяльність цих компаній. Що змінилося з тих пір в рейтингових агентств? Як вони зараз працюють з того моменту?
Помінялось на самом деле не так и много, по большому счету. В общем-то, поменялось только то, что Европа, во-первых, постаралась хотя бы какое-то ввести регулирование, потому что до 2008 года не было вообще каких-либо законодательных оснований для деятельности рейтинговых агентств. Допустим, в Евросоюзе рейтинговые агентства, крупнейшая тройка, которую я называл, они все регулировались Американской комиссией по ценным бумагам, несмотря на то, что их деятельность касалась, безусловно, не только американского рынка, но вообще всего мирового финансового рынка. И инвесторы в самых разных странах опирались на эти рейтинги для того, чтобы производить свои инвестиции. Поэтому Европа, по крайней мере, постаралась убедиться в том, что она хотя бы контролирует ситуацию. Действительно, был принят закон, потом он очень быстро, что беспрецедентно для Европы, обычно законы дают поработать, но его очень быстро 2 раза меняли, внося какие-то дополнительные правки. То есть Европа очень активно пыталась принять законодательство в отношении рейтинговых агентств. Сейчас оно существует, работает, но я бы не сказал, что это что-то сильно поменяло в деятельности самих рейтинговых агентств, потому что, по сути дела, Европа в своем законодательстве описала уже существующую модель работы рейтинговых агентств и положила на бумагу в виде законов, ограничений и требований ту практику, которая уже существовала на рынке. Я бы не сказал, что рейтинговые агентства, международные в частности, получили какие-то новые существенные ограничения в своей деятельности или новые правила. За некоторым исключением могу сказать, что, прежде всего, конечно же, новые требования коснулись как раз того рынка, про который мы сейчас с тобой говорили, структурированные финансовые обязательства. Любая форма структуризации, переупаковки ценных бумаг, она сейчас под более внимательным контролем, раз там были допущены вот эти все достаточно серьезные ошибки. Регулятор постарался, чтобы там добавить каких-то более серьезных требований. Во-первых, Европа ввела требования ротации рейтинговых агентств, которые осуществляют оценку вот именно таких структурированных финансовых продуктов. То есть каждые 4 года рейтинговое агентство должно меняться. В принципе, я бы не сказал, что это суперэффективная мера по защите интересов инвесторов. В принципе, как правило, на всех западных рынках, при всех видах финансовых инструментов, особенно сложных, инвесторы требуют 2 рейтинга. Рейтинги от 2 разных рейтинговых агентств, от 2 лидирующих рейтинговых агентств. Как правило, это 2 агентства из большой тройки. Поэтому количество игроков небольшое, они как-то меняются между собой, но если вы говорите про какой-то там крупный выпуск, какой-то крупный финансовый инструмент в международном масштабе, скорее всего, либо Moody's и S&P, либо Fitch и S&P, либо S&P или Moody's, вот, собственно, там три комбинации, да, какие-то два агентства из этих трех оценят этот выпуск. И у инвесторов уже будет две оценки, и вот это именно это является главной гарантией того, что какое-то агентство там не вступило в сговор или не ошиблось очень сильно. Рейтинг второй компании является таким вот подтверждением того, что все правильно. Иногда рейтинги расходятся, и тогда инвесторы ориентируются либо на более низкий рейтинг, либо они вычисляют так называемый композитный средний рейтинг этих агентств и производят инвестиции в связи как бы с уровнем такого среднего уровня рейтинга по этим двум агентствам. Но ротация, она несколько осложнила жизнь рейтинговым агентствам, но ротация все-таки, как правило, опять-таки осуществляется в рамках этих трех рейтинговых агентств. Mm-hmm. Несмотря на то, что европейский регулятор, пытаясь усилить конкуренцию, как-то пытался создать благоприятные условия для местных игроков, каких-то европейских компаний, для новых игроков, и, скажем так, поощряет в законодательстве работу рейтинговых агентств, но это происходит просто на уровне рекомендаций, когда эмитентам рекомендуют, например, в качестве второго агентства брать какое-то маленькое рейтинговое агентство, да, там, не имеющее системного значения на рынок, имеющее там, менее 5% доли на рынке. Но на практике это происходит достаточно редко. Кроме того, в сфере структурных финансовых продуктов рейтинговым агентствам было предписано раскрывать публично свои модели и раскрывать те допущения, которые они используют при составлении этих моделей, так, чтобы дать возможность профессиональным участникам рынков как раз все-таки попробовать пересчитать. Раз эта сфера действительно ближе гораздо к математике, раз, скажем так, получение рейтинга здесь сильно зависит от качества и наличия сложных математических моделей, там обыватель этого, конечно же, не сделает, но рейтинговое агентство сейчас, публикуя рейтинги структурированных финансовым продуктом, также публикует большое число такой технической информации, которая попала в их модели, для того, чтобы инвесторы, кто в состоянии это сделать, профессиональные инвесторы могли тщательно перепроверить все допущения, понять, как бы, из каких, скажем так, ключевых факторов исходит рейтинговое агентство и, возможно, по своей собственной методологии пересчитать, постараться убедиться в том, что они тоже оценили риски, они не только полагаются на оценку рейтинговых агентств, на которые они все равно полагаются, и ничего здесь не поменялось, но и сами перепроверили эту информацию и получили больший уровень доверенности. В принципе, уверенности. В принципе, как раз регуляторы, то есть ошибкой является думать, что рейтинговое агентство сейчас имеет какую-то меньшую роль в функционировании международных рынков капиталов. Ничего не поменялось в этом плане, и регуляторы, там, разобравшись спокойно в ситуации, когда вот у них уроки кризиса уже были там ферментированы, переработаны в голове, они поняли, что, к сожалению, там как-то выкинуть рейтинговые агентства из рынка не получится, просто потому что роль их достаточно важна, и инвесторам нужна независимая оценка третьей стороны. К сожалению, будет хуже, если только сами участники рынка будут заниматься оценкой, потому что они в состоянии, точно так же, будучи профессионалами, они в состоянии все-таки манипулировать рейтинговой оценкой, поскольку они заинтересованы в каких-то материальных результатах работы на рынке. Практика показывает, что все-таки оценки независимых рейтинговых агентств более точны, более корректны, более адекватны, чем оценки тех же самых инвестиционных банков. Потому что инвестиционные банки тоже могут давать рекомендации относительно того, насколько привлекательна та или иная ценная бумага, стоит ли ее покупать или продавать в данный момент времени. Но такие рекомендации очень часто зависят от того, что они сами хотят делать. Они могут давать рекомендацию «покупайте определенную ценную бумагу», исходя просто из того, что они хотят продать эту ценную бумагу. Поэтому вот у рейтинговых агентств нет такого интереса на рынке, они не являются участниками финансового рынка, это им запрещено, они не торгуют финансовыми инструментами. Поэтому в этой части к ним доверия больше, потому что их рейтинг не зависит от того, то есть им не важно, рейтинг высокий, низкий, понизится он или повысится, а это никак не влияет на их финансовые позиции, на их активы. В этой связи, кстати, когда-то звучали вот достаточно экстремальные такие требования повысить ответственность рейтинговых агентств на уровне финансовой ответственности. Пусть рейтинговые агентства все-таки несут какие-то гарантии, платят за незаплативших эмитентов. Ну, сразу понятно, что это утопическая идея, потому что, во-первых, рейтинговые агентства рейтингуют триллионы обязательств, и у них просто физически не может быть такого объема денег, чтобы они там заплатили за какого-то дефолтнувшего заемщика. Кроме того, очень сложно провести границу все-таки, что является ошибкой рейтингового агентства. Отдельный дефолт, даже компания с высоким рейтингом, не является ошибкой, если количество таких дефолтов не очень высоко. Если у вас там с высоким рейтингом AAA как в случае со структурированными финансовыми продуктами, вдруг там половина ценных бумаг оказывается мусором, это, конечно, большая проблема, здесь вы ошиблись. Но если у вас только одна компания из тысячи в течение там 5 лет с высоким рейтингом AA, AAA допустила дефолт, как какой-нибудь там Enron, например, да, или какие-то другие громкие случаи, но это все-таки единичный случай на фоне того, что 99% компаний исполнили свои обязательства, это абсолютно нормальная статистика, которой может гордиться рейтинговое агентство, и оно, конечно же, не обязано платить за этот 1% компаний, которые даже с высоким рейтингом допустили дефолт. Более того, если бы рейтинговым агентствам пришлось все-таки нести финансовую ответственность для того, чтобы свои риски как-то обезопасить, им приходилось бы создавать какие-то финансовые фонды, какие-то резервы финансовые, из которых они бы выплачивали вот такие крупные суммы возмещений. Очевидно, что эти деньги и эти активы им пришлось бы где-то размещать. Фактически они становятся участниками финансовых рынков, они начинают оценивать в том числе свои активы, поэтому уже теряется объективность, потому что в некоторых случаях они могут быть заинтересованы для поддержания цены своих активов давать определенные оценки. Поэтому вот эта независимость все-таки важна на уровне именно отстранение этих рейтинговых агентств от сделок на финансовом рынке. И поэтому европейский регулятор, вот он опять-таки описал в своем законодательстве и эти вещи, связанные с обеспечением и независимости рейтинговых агентств, и качество корпоративного управления, и устранение конфликта интересов, который все-таки неизбежно возникает в работе рейтинговых агентств, с которым просто нужно уметь работать. Но еще раз, какие-то вот такие глобальные изменения коснулись как раз этого сегмента, про который мы говорили, структурированных финансовых продуктах. Я бы не сказал, что в других сферах рейтинговым агентствам пришлось делать что-то новое, необычное, чего они не делали раньше. За одним, кстати, еще последним исключением, вопрос суверенных рейтингов, вот с которого ты начинал эту передачу, говорил о том, что рейтинговые агентства в том числе оценивают кредитоспособность стран как заемщиков. Здесь ситуация несколько поменялась, рейтинговые агентства поставили в более жесткие рамки. Мы помним после 2009 года, когда рейтинговые агентства начали понижать рейтинги там, таких стран, как Франция, например, или даже США испытали понижение рейтинга, то это, конечно, очень не нравилось правительствам всех стран, рейтинги которых понижали, потому что у них росла стоимость заимствований, их долги становились более рискованными, это вело к существенному повышению бюджетных расходов на обслуживание таких долгов. Поэтому никому не нравится, когда у него понижают рейтинг. Политики в этот момент начинают делать политически окрашенные такие заявления, что рейтинговые агентства там не понимают, что делают. Мы там абсолютно надежная страна, почему мы понизили рейтинг, мы не понимаем. И вот их рейтинговые агентства, суверенные правительства, скажем так, поставили в определенные более жесткие рамки, им запретили вот так вот неожиданно, неограниченное число раз изменять рейтинги стран. Сейчас рейтинговые агентства, это уже действует там третий год подряд, должны в начале года публиковать, и они это делают, график плановых обновлений рейтингов, и таких обновлений может быть не больше, чем 3. Поэтому на сайте любого рейтингового агентства можете найти информацию, например, когда Украине S&P обновит рейтинг в этом году. Эти 2 или 3 даты, в зависимости от рейтингового агентства, уже заранее определены, и в эти дни будут обновления. Но и здесь есть исключение. Рейтинговым агентствам разрешили в случае каких-то экстраординарных ситуаций все-таки проводить внеочередное изменение рейтинга, но при этом объясняя, почему они пошли вот на такое внеочередное изменение. В случае с Украиной, которая переживала сейчас ситуацию с внешним дефолтом, такие изменения внеочередные происходили сплошь и рядом. Везде агентства это объясняли тем, что это внеплановое обновление, потому что ну, произошло что-то очень важное. Да, там, фактически произошел дефолт или как-то важный какой-то решался вопрос, связанный с внешним финансированием страны. Поэтому это не является очень жестким ограничением, и агентства, ну не то, что его обходят, но имеют возможность отклоняться от этого графика и на самом деле неограниченно производить вот свои рейтинговые действия. В принципе, ну, было бы, наверное, и неправильно, по большому счету, если бы инвесторы знали, что рейтинговое агентство в принципе не может изменить рейтинг, даже если оно считает, что там что-то происходит нехорошее, и рейтинг нужно понижать, рейтинговое агентство приходится ждать следующей там, даты, которая назначена там, через несколько месяцев спустя, например. А это ограничение не очень разумное, но вот оно прошло, слава богу, оно не является жестким. Вот это вот все, что поменялось. Я для примера назову только несколько цифр. Если кто-то думает, что у международных рейтинговых агентств там, после этого кризиса плохо пошли дела, то он очень сильно ошибается. Я вот посмотрел, буквально недавно вышла статистика, годовые отчеты международных рейтинговых агентств. Агентство Standard & Poor's, нет, с Moody's начнем, компания, которая торгуется на Нью-Йоркской бирже, абсолютно публичная отчетность, 3,5 миллиарда долларов доход этой компании от рейтинговой деятельности в прошлом году. 3,5 миллиарда долларов получило рейтинговое агентство Moody's за присвоение рейтингов в прошлом году по всему
за
миру.
За один рик.
Да. Причем эта цифра существенно выросла с 2008 года. Я могу сказать, что тогда, ну, наверное, у них где-то было больше миллиарда выручки, может быть, миллиарда полтора. Но последние где-то 5 лет выручка уверенно растет приличными темпами, процентов 10, 15, 20 в год. Еще недавно это было 2,5 миллиарда. 3,5 миллиарда долларов – это выручка Moody's. Агентство S&P очень схоже по масштабам. Там выручка всего холдинга, этот McGraw-Hill Financial, там превышает 5 миллиардов долларов в прошлом году, из которых вклад Standard & Poor's составляет примерно 2,5 миллиарда долларов. Более того, ну, в Украине сейчас вообще, наверное, не найти компании в любом секторе, которая бы там имела такую годовую выручку, да, мы говорим про масштабы бизнеса. Более того, в Украине точно не те компании, которая столько может много зарабатывать на этой выручке, потому что операционная маржа по деятельности рейтинговых агентств всегда была очень высокой. Вот Moody's задекларировали 1,5 миллиарда вот этой операционной прибыли по результатам года. То есть, грубо, вот из 3,5 миллиардов 1,5 это фактически прибыль, да, ну, без там вычетов, которые нужно сделать. Но в целом маржа составляет очень приличную цифру. Я даже помню, что S&P примерно такая же ситуация, то есть процентов 38-40 это обычный уровень рентабельности, это суперинтересный, суперприбыльный бизнес. Мало есть сфер, где можно каждый год зарабатывать из выручки там 40% являются твоей прибылью. Я помню, у нас когда-то в рейтинговом агентстве был, помогал нам создавать агентство, развивать его главой Международного конституционного совета господин Джон Бон. Он когда-то был руководителем агентства Moody's в течение нескольких лет, был когда-то послом США в разных странах, занимал пост руководителя экспортного и импортного банка США, то есть очень уважаемый в США человек. Вот он был у нас главой консультативного совета, и он, помню, там рассказывал о своей деятельности в Moody's, хвалился тем, что при его каденции вот эта операционная рентабельность, она никогда не была ниже 50%. То есть это сумасшедшие заработки, которые имеют рейтинговые агентства. Сейчас эта операционная рентабельность, она чуть меньше, там 40% или около того. Но, тем не менее, могу вас заверить, что у рейтинговых агентств все хорошо с точки зрения развития их бизнеса. Рынки международные по-прежнему продолжают доверять рейтингам и строить на них свою работу. Рейтинговые агентства извлекли уроки из тех ошибок, которые они сделали в сегменте структурированного финансирования, и вот продолжают, в общем-то, радовать своих акционеров своими финансовими результатами.
А, это ты все.
В этой сказал. Части, наверное, да. Ну, нужно делать иногда паузы.
Я просто да. дуже сильно заслухалася тебе. Я зараз хочу залишити в спокої міжнародні рейтингові агентства, і я хочу перейти до України і запитати в тебе, як йдуть справи в Україні. Мені відомо, що у нас досить велике число рейтингових агентств. Цілих 6 компаній мають статус уповноважених рейтингових агентств Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Чим займаються всі ці агентства в умовах скорочення українського фінансового ринку? Які існують перспективи розвитку їх бізнесу в Україні?
Здесь важно понимать, что рейтингові агентства – это часть інфраструктури фондового ринку, фінансового ринку в цілому, поэтому рейтингові агентства не можуть бежать впереди паровоза и чувствовать себя как-то в отрыве, финансово в том числе, в отрыве от того, что происходит в целом на рынке. А на рынке, на украинском финансовом, мы понимаем, что происходит очень сильное сжатие. Банковская сфера подвергается чистке. Чистке подвергается фондовый рынок. Очень большое число ценных бумаг. У нас были подкасты на эту тему специальные. Фактически не являются действительно ценными бумагами, mm-hmm. являются инструментами оптимизации. Поэтому в условиях чистки рынка, когда никто не задумывается о выпуске новых финансовых инструментов, никто не выпускает облигации сейчас, например, в стране, то понятное дело, что рейтинговые агентства чувствуют себя не очень хорошо, их клиентская база тает. Плюс для рейтинговых агентств в том, что клиенты, которые у них есть, как правило, это долгосрочные отношения, если какое-либо там крупное предприятие, муниципалитет или финансовое учреждение все-таки уже имеет длительную рейтинговую историю, то есть поддерживает кредитный рейтинг в течение какого-то периода времени, то для них это уже вопрос тоже репутации, все-таки продолжать поддерживать рейтинг, даже если прямо сейчас наличие этого рейтинга не очень помогает ему на финансовом рынке, все-таки рейтинги нужны прежде всего для того, чтобы показать свою надежность и быть в состоянии продать инвесторам, допустим, облигации или каким-то иным образом привлечь финансирование. Поскольку привлечь финансирование практически не представляется возможным сейчас в Украине, то и роль рейтингов сейчас, к сожалению, сведена вот к таким элементам просто поддержания репутации их обладателей. Рейтинговых агентств действительно очень много. 6 агентств это много для украинского рынка. Там столько нет агентств даже на рынках, которые там более развиты и показывают большие обороты. Могу сказать, что есть на самом деле не только там мировые рынки, есть крупные рынки развивающихся стран, например, там Индии, Бангладеш, некоторые другие азиатские страны являются примером, или там тот же Китай, очень быстрого роста и развития локальных рынков рейтинговых услуг. Там многомиллионные в долларах обороты. Там вот, где-то в Индии я еще могу понять наличие там 6 рейтинговых агентств, хотя и там их реально 2-3, которые работают на рынке. Небольшое число агентств, как правило, связано с тем, что поскольку это некая оценка универсальная для всех участников финансового рынка, то, как правило, вот и в международном масштабе есть 3 крупные компании, и пока никому не удалось стать там 4-й крупной известной компанией, которая пользуется. Все-таки инвесторам неудобно было бы ориентироваться слишком среди большого числа участников этого рынка. Рейтинги несопоставимы. Вы не можете гарантировать, что там, при всей похожести рейтинговых шкал и подходов методологических, все-таки вы не можете быть уверенными в том, что рейтинг от одного агентства, там, даже если он выглядит точно так же, как там, AA какой-нибудь, является эквивалентным рейтингом другого агентства. Подходы все-таки существуют разные. Поэтому наличие большого числа рейтинговых агентств усложняет инвестору, он должен разобраться в том, как каждое рейтинговое агентство подходит к оценке, насколько можно доверять рейтингу каждого из агентств. Поэтому, как правило, на практике, если одна-две крупные компании закрепляются на каком-то локальном финансовом рынке, то этого обычно бывает и достаточно. Вот в подтверждение своих слов приведу статистику, которая есть, допустим, в Евросоюзе. Вот там сейчас, с 2008 года, появился тоже инструмент аккредитации, регистрации рейтинговых агентств. Только те агентства, которые прошли процедуру регистрации в Евросоюзе, у регулятора финансового рынка объединенного, имеют право заниматься рейтинговой деятельностью, присваивать рейтинги, которые в том числе используются в регулировании. А сейчас, на сегодняшний момент, вот за истекшие уже там 7 лет, в Евросоюзе зарегистрировано 27 локальных рейтинговых агентств. Примерно столько стран в Евросоюзе, то есть в среднем по одному агентству на страну. Я сейчас не считаю, там еще есть там пару десятков, наверное, агентств, которые являются дочерними компаниями Moody's, S&P и Fitch. Я это откидываю в сторону. Но вот абсолютно отдельные локальные компании, не связанные с международными холдингами. 27 рейтинговых агентств, эту информацию можно найти на сайте регулятора в Евросоюзе. И есть, конечно, страны, где агентств несколько. В той же Германии там порядка 5 или 6 компаний работает. Это все-таки крупный рынок, и там игроков, я там могу понять, в Германии 5-6 агентств. Но в Польше одно зарегистрированное агентство, в Болгарии одно, в Словакии одно. Есть страны, где нет рейтинговых агентств. Там, в Австрии, допустим, нет рейтинговых агентств, хотя там есть финансовый рынок. Да, в общем-то, всегда можно продолжать пользоваться услугами международных рейтинговых агентств, если ты часть европейского финансового рынка. Поэтому компаний таких по определению не может быть много ни на рынках развитых стран, ни на рынках развивающихся стран. Поэтому то, что происходит в Украине, это некая такая, ну, аберрация такая, перебор, отклонение от нормы. Связано с тем, наверное, на мой взгляд, что когда-то в Украине была действительно модель, когда было одно доминирующее рейтинговое агентство Credit Rating, и очень многие игроки долго не могли выйти на рынок, получить статус уполномоченных агентств. Этот вот отложенный спрос выстрелил несколько спустя, когда уже рынки финансовые упали, когда уже вроде бы не было такого интереса к тому, что происходило в Украине. Ну, потому что сейчас заработать на этом рынке достаточно сложно. Могу тоже привести очень простую цифру, в ней нет секрета, она обнародовалась. На пике своей деятельности агентство Credit Rating зарабатывало 8 миллионов долларов в год на рейтинговании. Это очень приличная по украинским меркам цифра, и Credit Rating была крупной компанией, аналитической, в общем-то, которая имела определенный вес и репутацию на рынке. Существовали новые игроки, которые также хотели присоединиться и поучаствовать в разделе этого пирога, но к моменту, когда все они вышли на рынок, рынок начал падать, и на сегодня весь рынок рейтингования Ну, не буду говорить про весь, допустим, сравним с тем же самым кредит-рейтингом, который когда-то зарабатывал 8 миллионов долларов. Сейчас годовая выручка этого агентства не превышает 100 тысяч долларов. Можно посчитать, в общем-то, во сколько упал рынок для этого агентства. И понятное дело, что эти цифры, в общем-то, не позволяют рассчитывать на то, что интерес к этому рынку будет там, проявляться со стороны каких-то еще новых рейтинговых агентств. Вряд ли будут новые игроки. Скорее можно предположить, что могут некоторые рейтинговые агентства пытаться укрупняться. Какое-то объединение, может быть, будет происходить. Это там, логично это предположить. Но, как, в общем-то, все, что происходит на финансовом рынке, да, тут два варианта. Либо слишком мало бизнеса, ты уходишь из этого бизнеса, занимаешься чем-то другим, либо ты объединяешься с кем-то, чтобы сохранять все-таки какую-то вот на падающем рынке существенную его долю. Поэтому перспектива все-таки у рейтинговых агентств в Украине, как мне кажется, есть, потому что есть компании, которые ну, всегда играли в долгую и готовы продолжать играть в долгую, даже если нужно для этого там, перезимовать еще там, несколько зим для того, чтобы дожить до подъема и развития украинского финансового фондового рынка. Я думаю, что какие-то из этих компаний из шести, которые имеют наиболее глубокие корни, наиболее сильно укоренились и там за последние вот, более чем 10 лет создали себе имя, репутацию на этом рынке, из этих компаний, конечно же, даже и в перспективе там, и 5, и 10 лет какие-то имена останутся на рынке. И я не исключаю, что если действительно когда-то украинский финансовый рынок начнет развиваться и пойдет вверх, может быть, эти компании будут интересны потом и международным рейтинговым агентствам, потому что на растущем рынке есть перспектива захода крупных игроков, которые могли бы приобрести, допустим, локальное рейтинговое агентство. Может быть, и такие сделки мы когда-то увидим, они, в общем-то, происходили в последние годы в некоторых там, странах мира. Тут особенно связано с тем, что международные рейтинговые агентства не вступают в какие-либо партнерские отношения с локальными игроками, они хотят полностью контролировать, обеспечивать там, качество рейтингового процесса, его объективность, независимость, качество, и поэтому они могут полностью приобрести то или иное агентство, таким образом выйти на рынок. Может быть, вот такова будет судьба каких-то из рейтинговых агентств украинских с течением времени. Но пока, конечно, там 6 агентств – это перебор, то есть при тех условиях рынка, которые существуют, да, либо это ну, какие-то совсем маргинальные агентства, которые не имеют полноценных ресурсов, которые имеют, может быть, одного-двух аналитиков, не могут даже собрать качественного какого-то рейтингового комитета для проведения того или иного решения. Поэтому такие рейтинги вряд ли могут пользоваться доверием профессиональных инвесторов, и, в общем-то, таким агентствам скорее уготована судьба больше, скажем так, их рейтинги могут использовать вот, разве что в пиар-целях какие-то там финансовые, допустим, учреждения или другие участники финансового рынка, которые хотят при помощи внешней оценки ну, просто получить какую-то звездочку себе на ласкан для того, чтобы подтвердить, скажем так, свое реноме на рынке. Но в профессиональной сфере, конечно же, кредитные рейтинги в Украине заработают только тогда, когда перезапустится рынок облигаций. Это самый главный сегмент для всех рейтинговых агентств, потому что это необеспеченные долги, и нужно оценивать риски. Когда все-таки финансовый сектор уже там начнет свою более эффективную работу, банки начнут активнее взаимодействовать друг с другом, будут открывать лимиты друг на друга, и им, в принципе, будет, может, интересно почитать рейтинговые отчеты рейтинговых агентств. Когда заработает, допустим, полноценно, может быть, рынок муниципальных заимствований, нужно будет оценивать риски. Поэтому здесь судьба рейтинговых агентств неразрывно связана с тем, какая перспектива у украинского финансового и фондового рынка. К сожалению, нельзя исключать ситуации, что рынок наш может оказаться структурированным таким образом, при большом участии, допустим, каких-то международных финансовых структур, что у нас и не будет какого-то локального полноценного фондового рынка, например, финансового. И, к сожалению, может оказаться так, что там с течением времени и, в принципе, невостребованными окажутся результаты работы рейтинговых агентств. То есть здесь, вот, повторюсь, они не могут бежать впереди паровоза, они будут двигаться в фарватере общего направления развития финансового рынка.
А чи є довіра до рейтингових агентств українських з боку населення? Бо ти сказав про приватні компанії, приватні особи, а населення?
Население в отдельных случаях использует оценки. Мне такие случаи известны. Собственно говоря, всегда там, нельзя, это население – это некая общая масса. Есть люди, которые, может быть, там, традиционно доверяют больше там, словам соседей или каких-то там знакомых, им авторитетных, умных людей о том, что тот или иной банк, например, надежен. Да? Не всегда далеко они вообще знают даже о существовании рейтинговых агентств. Но мне известны случаи, когда все-таки те люди, которые интересуются, ищут максимальное количество информации по тем же банкам, когда они звонят в рейтинговое агентство, уточняют, что значит те или иные рейтинги, читают рейтинговые отчеты, потому что они доступны. И, в принципе, они правильно поступают, они пытаются проанализировать весь объем информации, который существует на рынке, в том числе профессиональной аналитической информации. Доверие, я бы, наверное, не говорил и не советовал так без оглядки, безусловно, доверять всем подряд украинским рейтинговым агентствам. Они достаточно разные. Я думаю, что вам для того, чтобы доверять какому-то рейтинговому агентству, нужно более-менее разобраться, понять, как они работают, насколько они авторитетны среди профессиональных участников рынка. Тогда вы можете эти рейтинги использовать. Я бы общее правило вывел такое. Я бы рекомендовал обращать внимание на ситуации, когда рейтинговые агентства говорят о высоких рисках, присваивают низкие рейтинги, это действительно говорит о том, что там, скорее всего, у, допустим, какого-то банка, если вы банками интересуетесь, существуют проблемы сейчас или могут наступить в будущем. Если рейтинговые агентства присваивают высокие рейтинги, то я бы не советовал безоглядно этому доверять, потому что репутация украинских рейтинговых агентств разная, результаты работ достаточно разные, поэтому может оказаться так, что высокие оценки каких-то рейтинговых агентств не вполне оправданы, не вполне адекватны, поэтому стоит перепроверять информацию. У нас в Украине, к сожалению, пока не прижилась, я надеюсь, она все-таки появится когда-то, практика присвоения двумя рейтинговыми агентствами рейтингов одновременно, одному и тому же рейтинговому субъекту. Вот тогда действительно появится возможность вырастить доверие к рейтинговым агентствам, если будет возможность сравнить два рейтинга и понять, отличаются они или нет. У нас, кстати, были случаи, когда одному и тому же банку, например, одно рейтинговое агентство присваивало очень высокий рейтинг, а другое рейтинговое агентство присваивало достаточно низкий рейтинг. Ну и могу сказать, что эти банки в результате уже сейчас не с нами, то есть они покинули рынок. Очевидно, что более консервативное агентство оказалось правым, да, присваивая более низкие рейтинги. Но, к сожалению, это говорит также о том, что это более легкое на подъем, там, свободно присваивающее высокие рейтинги, неадекватное рейтинговое агентство, к сожалению, могло ввести в заблуждение тех или иных вкладчиков, которые ориентировались бы на такие завышенные рейтинги. Поэтому вот два рейтинга – это универсальное решение, по крайней мере, ничего другого более эффективного на западных рынках не придумано, нам эта практика также необходима.
Давай зупинимося з тобою зараз на одному моменті. Ти сказав про два банки, які вже ліквідовані. Ти сказав, що два рейтингові агентства присвоювали їм свої оцінки. А давай більш ширше поговоримо на цю тему. І ти розповіш, які взагалі рейтинги були у цих банків, які я маю на увазі, які протягом двох останніх років з ринку пішли.
Здесь накоплена достаточно интересная статистика. Опять-таки, неподготовленному человеку довольно сложно было бы разобраться, но специалисты могут вполне сейчас, вот, анализируя этот конкретный сегмент, рейтинги, присвоенные банком, попытаться понять, насколько то или иное рейтинговое агентство было адекватным в своих оценках. Все-таки количество банков, которые были выведены с рынка по причине неплатежеспособности и имели рейтинги, исчисляется там, ну, наверное, примерно тремя десятками, не меньше. То есть вы можете посмотреть, ну, как бы я советовал поступать, да, в общем-то, это международная практика, существует только один адекватный способ проверить, насколько правильные были рейтинги, адекватные рейтинги у того или иного рейтингового агентства, это посмотреть, какой уровень рейтинга присваивало агентство за год до наступления проблем. Никого не интересует, какой рейтинг был там на момент дефолта банка, да, потому что вас интересует долгосрочная оценка. Поэтому если вы возьмете просто статистику, в общем-то, это все открытая информация, и посмотрите, возьмете перечень банков, которые были выведены с рынка по причине неплатежеспособности, посмотрите, какие у них были рейтинги от того или иного рейтингового агентства за год до введения временной администрации, то вы сможете, допустим, путем введения среднего рейтинга по этим дефолтам понять, там, с каким рейтингом, как правило, происходил дефолт по тому или иному рейтинговому агентству среди их клиентов. И вы, в общем, достаточно наглядно увидите, что для некоторых агентств там самый высокий рейтинг AA по украинской шкале оказывался совершенно не препятствием для того, чтобы все-таки банки там год спустя, после того, как у них был такой высокий рейтинг, все-таки уходили с рынка. У некоторых агентств статистика гораздо лучше. У кого-то на уровне BBB может колебаться средний уровень рейтинга дефолта, у кого-то и ниже. В общем-то, сейчас рынки после такого большого числа дефолтов уже гораздо лучше понимают, в принципе, природу рейтингов. Они смотрят не только на то, там, инвестиционный это рейтинг или спекулятивный. Есть такое укрупненное разделение шкалы. Сейчас уже те, кто пользуется рейтингами, понимают, что инвестиционные рейтинги бывают разные. Если говорить про рейтинг AAA там, или AA, то, в принципе, это наиболее надежное обязательство. Здесь количество дефолтов должно быть небольшое. И если, ну, на мой взгляд, если у какого-то агентства там, в принципе, произошло там, больше одного дефолта с рейтингом AA и выше, то, ну, мне кажется, такому рейтинговому агентству там очень сложно будет, в принципе, восстановить свою репутацию, поскольку вы статистически должны показать, что у вас чем выше рейтинг, тем меньше дефолтов. Если у вас, ну, при том небольшом числе клиентов, которые есть у рейтинговых агентств, уже с самыми высокими рейтингами есть там парочка-троечка дефолтов, то это же какое число рейтингов там с течением времени вы должны присвоить, чтобы у вас была вот четкая поступательная картина, да, чем ниже рейтинг, тем больше число дефолтов должно быть. Я, может быть, сейчас достаточно, как бы, говорю там сложные вещи, которые проще было бы там не словами описывать, а, может быть, рисовать какими-то графиками, картинами, но просто повторю общий принцип, что единичный дефолт, даже с самым высоким рейтингом, не является признаком того, что рейтинговое агентство ошиблось. Нужно смотреть на относительное число дефолтов у держателей таких рейтингов. Поэтому если среди там, двух держателей рейтингов, условно говоря, уровня AA у вас оба допустили дефолт, то, ну, это сразу ужасная статистика, и вы ее не сможете выровнять там, даже через 10-15 лет. Если у вас среди, допустим, держателей рейтингов там, более низких, BBB, пусть даже там, половина банков допустили дефолт, то это еще понятная в условиях Украины статистика. Да? Чем ниже рейтинг BBB и ниже, таких дефолтов может быть еще больше. Чем выше рейтинг, тем меньше должно быть относительное число дефолтов среди держателей такого рейтинга. Поэтому, опять-таки, такие расчеты, они малодоступны неподготовленному человеку. Здесь профессиональные инвесторы смогли бы для себя сделать такие выводы. К сожалению, статистической базы тоже пока еще немножко недостаточно. Маленький рынок, мало клиентов. Если вы делаете этот анализ на небольшой выборке, у вас как бы существуют, ну, большие погрешности, и вам довольно сложно убедить инвесторов, что у вас там хорошая статистика. Это достаточно легко было делать в свое время кредит-рейтингу, когда компания рейтинговала очень большой объем выпусков облигаций, там почти 1000 выпусков облигаций было прорейтинговано в течение там, короткого периода времени, 4-5 лет. Порядка 100 выпусков облигаций, по ним был допущен дефолт. И вот анализируя вот эту вот группу компаний, сравнивая, какое количество рейтингов, какая пропорция компаний, допустивших дефолт с тем или иным уровнем рейтинга, вы могли сделать определенные выводы. И у кредит-рейтинга в свое время была достаточно убедительная статистика. Было видно, что для инвесторов облигаций AA, AAA – это абсолютно надежные вложения. Если вы покупаете облигацию с таким рейтингом, там дефолты практически исключены. Ниже A уже какое-то небольшое количество дефолтов может быть, но это единичные случаи. BBB все еще хорошее качество этих инструментов, но уже достаточно приличное число дефолтов, и у международных агентств тоже в категории BBB уже есть ощутимое число дефолтов среди обладателей таких рейтингов. И чем ниже вы идете, BBB, тем больше вероятность того, что эмитент облигаций допустит дефолт. Когда вы смотрите выборку 1000, тогда, в общем-то, это статистическая значимая информация. Когда у вас 10 клиентов, конечно же, достаточно сложно понять, насколько вот этот вот тут результат, полученный на выборке 10, будет действительно экстраполирован, может быть, на будущую работу рейтингового агентства. Но в этой связи, я думаю, конечно же, с точки зрения того, чтобы добиться доверия к своей работе, у рейтинговых агентств украинских, на самом деле, несмотря на уже длительную историю, все еще впереди.
А особисто ты выставлял рейтинги компаниям, финансовым установам?
Ну, будучи руководителем рейтинговых агентств, как бы двух там в разное время, да, за последние уже вот 14-15 лет, Могу сказать, что там агентство, которым я руководил, действовали по всем правильным европейским принципам в соответствии с кодексами, которые существуют для деятельности рейтинговых агентств. Это означает, что решения рейтинговые принимались рейтинговым комитетом, которым было достаточное число специалистов, которые в состоянии прийти к адекватному решению. Мне приходилось быть одним из членов таких рейтинговых комитетов. Я практически никогда не был главой рейтингового комитета, то есть мог иметь один голос при принятии решения, но это было в тех проектах, в которых, опять-таки, моя профессиональная компетенция позволяла принимать решения, то есть это происходило далеко не всегда, то есть мои функции прежде всего там менеджерские, нежели чем аналитические, хотя я там в состоянии в отдельных проектах там принять участие, в том числе с точки зрения вот профессионально-аналитической.
Не ставил ты никому рейтинг?
Мне не приходилось, да. Слава Богу.
Було б цікаво, наприклад, зараз когось оцінити та поставити рейтинг.
Ну, любое рейтинговое агентство в данный момент, в любой момент времени имеет какое-то количество рейтингов, оно и так по факту оценивает какое-то количество компаний. Я не могу сказать, что я лично сейчас хотел там заняться анализом по какой-то там отдельной конкретно взятой компании. Собственно говоря, ну, вопрос, который я там, наверное, оставлю без ответа.
Добре. Це у нас буде така інтрига наприкінці нашої головної теми, тому що ми її вже будемо завершувати і переходити до останньої нашої рубрики «Від зарплати до зарплати». Приходимо ми, тому що вже часу не вистачає, на жаль. Тож, в нашій останній рубриці буде новина про те, що затверджено показник середньої заробітної плати в середньому на одну застраховану особу в сумі близько 3000 гривень, вибачте, в сумі 3894 гривні 73 копійки. Про це повідомляється на офіційному сайті Кабміну. Даний показник буде застосовуватися при визначенні коефіцієнту заробітної плати за січень 2016 року, при призначенні пенсії відповідно до Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Нагадаємо, що показник середньої зарплати в грудні був на рівні 4460 гривень 32 копійки.
Ну, это достаточно техническая, на мой взгляд, вещь. Там каждый месяц определяется действительно размер этой минимальной зарплаты, от которой и пляшут, исчисляя размер пенсии. Мы обращаем на себя внимание уменьшение этой цифры по отношению с предыдущим месяцем, но мы посвятили этой теме, вообще тематике пенсионного обеспечения, пенсионной реформы, целый подкаст прошлый, поэтому просто переадресую наших слушателей к предыдущему подкасту, где мы подробно затрагивали эту тему.
И на цьому все. Ми завершимо сьогоднішній економічний подкаст. Я нагадаю, що сьогодні разом з вами була Юля та Стас. Всього самого найкращого і дуже гарного настрою. До побачення.
Всього хорошого.